Глава 63. Фукс ему сразу понравился. Лет 50, выглядит не как эсэсовец, а скорее как воин. Квадратный череп, пепельные короткие волосы, похожие на металлический скребок, под ними полно морщин и изогнутые тонкие губы, напоминающие перевернутую улыбку. По непонятной причине от Фукса несло уксусом. «Я хорошо знаю Краппа», — начал он, не задав ни единого вопроса о расследовании, которое привело сюда Бивина. По всей видимости, он еще не был в курсе утреннего переполоха в Мейерсхофе. «Он из тех людей, у которого любой день, если не паршивый, то невезучий». Фукс предложил гестаповцу стул. «Закончат они явно не скоро». Франц уселся и решил забыть про Грюнвальда, Пернинкина и их совместное совещание в полдень. Пусть обойдутся без него. Краб был ранен при Арасе. Он получил минимум 4 осколка прямо в лицо. Вы слишком молоды и не знали той войны. Не так уж и молод, подумал Бивин. Санитары не стали его подбирать, потому что решили, что ему оторвало голову. Ее не было видно в месиве. Фукс подождал несколько секунд, чтобы его слова произвели должное впечатление. Но Бивина было не удивить такой жутью. Он и сам по этой части мог дать фору. Кричать Краб не мог. С ртом, набитым грязью, с оторванным носом и лицом в лоскутах, он нашел в себе силы доползти до траншей, придерживая окровавленные ошметки. И украсть номерной жетон у соседа, чуть не добавил Бивин. Фукс продолжил рассказ, но Бивин едва его слушал. Его заворожил другой факт. Без сомнения, офицер потерял руку в бою и теперь описывал историю солдата, оставившего там свое лицо. Но ничто не меняло дело. Чувствовалось, что Фукс все равно любит войну. Он говорил о ней как о мощной силе, требующей уважения и преклонения. В его светлых глазах, словно отлитых из того же металла, что и волосы, отражался ужас, но и неодолимая притягательность боя, разрушения, злоупотребления жизнью, которая и есть война. Инстинктивно Бивин догадался, что Альберт Хоффман, он же Йозеф Краб, были того же разлива. Ему не терпелось вернуться на фронт, а в ожидании он кромсал адлонских дам. «Я читал, что Краб в 1914-м женился. Когда жена приехала навестить его в госпитале, она убежала. На следующий год они развелись». После войны была куча подобных случаев. Женщины и слышать больше не хотели о монстрах, в которых превратились их мужья. Бивин продолжал считывать субтитры. Для Хоффмана это растерзанное лицо стало лучшей из маскировок. Ему действительно выпал шанс начать жизнь с чистого листа. А какие у него здесь обязанности? В основном административные поручения, но когда нас отправят в Польшу, можете мне поверить, он будет не из последних. Какой он? Я хочу сказать, как личность. Одиночка. Избегает контактов, но ответственный офицер. У вас никогда не возникало с ним проблем? Молчание Фукса было началом ответа. Бивен ждал. К нам поступали жалобы. Неохотно признал, наконец, гауптштурмфюрер. «Какого рода?» «Женщины, или, вернее, их мужья. Краб, можно сказать, нападал на женщин». «Каким образом?» Фукс вдруг показался усталым. Черты лица осунулись, морщины углубились. «Формальных доказательств не было никогда». «В чем заключались эти нападения?» «Лапал, приставал». Но тут трудно разобраться. Когда у человека такая физиономия, его норовят обвинить в худшем. Вы подавали рапорт? Мы предпочли уладить все по-тихому. Отчитали его, но не стали гнать волну. Как он отреагировал? Все отрицал, конечно, ссылаясь на то, что и шага не может ступить на улице, не вызвав панику. Я не понимаю. Йозеф Краб носит маску, ведь так? «Вы никогда его не видели?» Силуэт в мундире, глаз, уставившийся сквозь черную вуалетку, настоящий ангел смерти. «Нет», — солгал он. «Его маска может создать иллюзию на расстоянии, но вблизи. Один глаз у него деревянный, маска из раскрашенной меди, очки служат креплением, и все это совершенно застывшее. У вас есть его фотография?» «Нет. Мы всегда с уважением относились к его отказам фотографироваться». Эта полная сочувствия речь была трогательной, но Бивен знал истинное положение вещей в мире СС. Нацисты всегда защищали своих. Во времена СА Франц счет потерял изнасилованием, вымогательством и убийством, которые ему приходилось покрывать. Все руководители СС уже побывали в тюрьме, а потому их представления о законе были весьма специфичными. «А еще эта история на катке». «Расскажите». «Краппа застали в женской раздевалке, когда он воровал обувь». Бивен почувствовал, как по жилам прошла волна жара. Вот как Крапп добыл свою коллекцию. Раздевалки, катки, бассейны, спортивные центры. Внезапно он решил действовать в лоб. «Мы попытались задержать его сегодня утром». «По какой причине?» «Вы же знаете правила. Я не могу ничего сказать». Фукс, понимающе кивнул. Для таких вояк секрет и респект были синонимами. «Он ушел от вас?» «Да». «Я не удивлен. Несмотря на увечья и возраст, Крапп остается отличным эсэсовцем. Быстрый, с развитой интуицией, всегда начеку. Его трудно застать врасплох». «Будешь всегда начеку, когда убил 4 женщин». «Вы имеете представление о том, где мы можем его найти? Друзья, у которых он мог бы спрятаться? Коллеги?» Фукс встал. Правый рукав, сложенный и пристегнутый английской булавкой, свисал, как шарф с вешалки. «Повторяю, он одиночка. Ни друзей, ни семьи. И денег тоже нет. Государственная пенсия, которую он получает, сущие гроши, да и офицерское жалование немногим больше. На самом деле у Краппа нет никого, кроме нас. СС особого назначения». «Думаете, он придет прятаться сюда?» «Сомневаюсь. Еще раз говорю, он не рядовой эсэсовец. Он опытный, умный. К тому же из-за своего лица ему множество раз приходилось прятаться, изобретать уловки, чтобы оставаться незаметным. Из-за своего лица и из-за своих пороков. Если угодно. Вы правда ничем не можете помочь?» «Могу». Бивен задал вопрос на удачу. Он и не надеялся на положительный ответ. «Завтра, в воскресенье, в Виттенау состоится марш ветеранов. Демонстрация солидарности с нашими парнями в Польше». «Вы думаете, Крапп там будет?» «Без сомнения. Сколько я его знаю, он никогда не пропускал таких маршей». «Он не пойдет на такой риск». «У вас есть его описание?» «Нет». «Тогда он примет участие в марше».